Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алексей Горбачев. Сегодня 544-й день войны, и в этом выпуске мы расскажем вам о событиях этого понедельника, 21 августа, и прошедших выходных.
Россия 19 августа ударила баллистической ракетой по Чернигову. Очень много погибших и раненых, в том числе и дети.
Нидерланды и Дания передадут Украине свыше 60 истребителей F-16.
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с лидерами стран Евросоюза и Балканского региона.
Газета «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что число погибших и раненых военнослужащих России и Украины приближается к 500 000 человек.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки.
Россия продолжает атаковать мирное население Украины и гражданские объекты. В субботу Россия обстреляла Чернигов. В результате удара по центру города 156 человек ранены, по меньшей мере 7 погибших. Власти Украины подчеркнули, что в момент удара люди направлялись в церковь на религиозный праздник. Среди раненых было 12 детей и 10 сотрудников полиции. А по данным Генштаба ВСУ, в ночь на понедельник Россия нанесла 29 авиационных ударов и совершила 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по территории Украины. В результате этих атак также есть погибшие, десятки раненых среди гражданского населения. 2 человека погибли в Херсонской области, 3 ранены. В Донецкой области пострадали 7 человек. В Запорожской области погиб 1 мирный житель, 2 ранены. Также за прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений. Украинские военные продолжают наступать на 2 направлениях фронта – Мелитопольском и Бердянском. На Купинском, Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Маринском направлениях идут ожесточенные бои. Конечно, все эти сводки на деле означают ежедневные человеческие потери военнослужащих. Как мы знаем, реальные цифры убитых и раненых на фронте не раскрывает ни российская, ни украинская сторона. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает со ссылкой на свои источники, что количество украинских и российских военных, убитых и раненых с начала полномасштабной войны в Украине может приближаться к 500 000 человек. Источники издания предупредили, что цифры потерь трудно оценить точно, поскольку Москва, как считается, регулярно занижает число своих убитых и раненых, а Киев, как известно, официальные данные не раскрывает. И вот по данным газеты, российские военные потери приближаются к 300 тысячам, включая 120 тысяч погибших и 170-180 тысяч раненых, а потери украинской стороны оцениваются в 70 тысяч погибших и 100-120 тысяч раненых. По данным «Нью-Йорк Таймс», число жертв выросло с начала украинского контрнаступления в этом году.
В ходе войны, естественно, наносятся удары и по территории самой страны агрессора, и сейчас усилились атаки беспилотников украинских на Москву и Московскую область. Они происходят практически регулярно. В связи с этими атаками аэропорты Внуково и Домодедово в Москве вводят регулярно ограничения на прием и отправление рейсов. Ну и о всяческих подавлениях этих беспилотников отчитывается обычно Минобороны. Дело обходится более или менее малыми потерями и пострадавшими. Во всяком случае, так говорит российская власть. В частности, сегодня, например, сказано было, что беспилотник упал в русском районе Московской области, и он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Это ТАСС цитирует заявление как раз российского Минобороны. Опять же, вводились ограничения, в том числе и в Домодедово. Позже еще Минобороны сказала, что был сбит еще один беспилотник в Подмосковье над территорией Истринского района Московской области. В общем, там есть 2 пострадавших в Московской области, и Очевидно, что в последние несколько недель и Москва, и Подмосковье регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. Сейчас наращивают Украина и производство дронов, и их использование. Но, конечно же, не дроны, а самолеты, настоящие боевые самолеты – это то, что ожидает Украина от Запада, и в этом смысле есть определенный прорыв. Во всяком случае, стало известно совсем недавно в ходе визита Владимира Зеленского, президента Украины, в Нидерланды и Данию о том, что Нидерланды передадут Украине 42 истребителя F-16. Произойдет это после завершения обучения украинских пилотов. Об этом раньше говорила администрация США, что передаваться самолеты будут после того, как будут обучены украинцы их использовать. Кроме того, Дания передает Киеву 19 самолетов. Об этом сказала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. И она надеется, что первые F-16 доставят в Украину до Нового года. То есть все равно это довольно долгая история, как и долгая история с обучением украинцев для использования F-16. Наша коллега, глава Восточноевропейского бюро «Голоса Америки» Мирослава Гангадзе, писала о том, что надо еще ждать месяцы перед тем, как эти самолеты появятся у Украины. Кроме того, министр обороны Дании Якоб Эллеман Йенсен сказал, что Украина сможет использовать F-16 исключительно на своей территории. Это сегодня сообщило агентство Рейтер, его цитируя. «Мы даем оружие при условии, что оно будет использоваться для вытеснения противника с территории Украины и не более того. Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще». Это то, что сегодня сказал Эллеман Йенсен, министр обороны Дании. Ну вот очевидно, что все равно европейцы сильно очень поддерживают Украину. Первые самолеты F-16 поступят так или иначе для Киева от них. И там же, в общем, на самых разных пресс-конференциях Зеленский дает понять, что Украина в ближайшее время точно никак не согласится на самые разные конструкции возможных будущих мирных переговоров, о которых совсем недавно шла речь, и то, что вызвало большие споры. В частности, заявление главы офиса генсека НАТО о том, что отказаться от каких-то территорий, может быть, придется Украине в обмен на вступление в НАТО. Сегодня Зеленский пошутил про это, что Украина готова обменять российский Белгород на членство в Североатлантическом альянсе. Это он сказал на совместной пресс-конференции с премьером Дании Мэтте Фредериксен. В общем, говорит, да, мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО. Ну и Зеленский настаивает на том, что все переговоры и все позиции должны выстраиваться вокруг его формулы мира. Он сказал, у нас есть одно желание – мир. Мы сформулировали, как мы его видим, готовы к открытой дискуссии с коллегами. Но чем больше, тем лучше для мира, чтобы мир был на одной стороне, на стороне справедливого мира с полным восстановлением территориальной целостности Украины.
Зеленский вообще очень активно себя ведет на международной арене. Сегодня он прибыл с официальным визитом в Афины. Он проведет переговоры с президентом Греции Екатериной Сакеларапулу и премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, а также встретится с лидерами стран ЕС и Балканского региона. А когда Зеленский говорит о Европе, он подчеркивает, что, я цитирую, речь идет о нашем общем европейском доме. И, собственно, на повестке дня вот этих вот грядущих переговоров Зеленского это все, я цитирую, что совместно Украина и Европа могут сделать вместе для защиты жизни людей и свободы. Что касается грядущего саммита Украина-Балканы, речь будет идти о координации европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также об оборонном сотрудничестве и безопасности. Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале после приземления в Афинах. Но надо сказать, что Греция активно поддерживает Украину, предоставляет гуманитарную помощь, оружие, в том числе боевые машины пехоты, автоматы Калашникова и боеприпасы. Также Зеленский анонсировал и встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Из балканских стран есть еще одна, как минимум, которая очень активно помогает Украине. Это Республика Косово, которая только что буквально присоединилась к декларации стран Большой Семерки о поддержке Украины. Я напомню, почему важна эта декларация. Потому что на полях недавнего саммита НАТО в Вильнюсе было сказано о том, что отдельные страны Большой Семерки двусторонние договоры будут заключать с Украиной о гарантиях безопасности. Украина надеется, что эти гарантии будут юридическими. Ну и Большая Семерка пригласила разные страны присоединяться к этому механизму заключения с Украиной двусторонних соглашений о предоставлении гарантий безопасности. Вот только что буквально премьер-министр Косово Альбин Курти сказал, что Республика Косово присоединяется к декларации Большой Семерки о поддержке Украины, обеспечении победы Украины и привлечении российских лидеров к ответственности за совершенные ими преступления является необходимым условием сохранения мира и демократии. Косово готово внести свой вклад в эти усилия. Это я цитирую заявление Альбин Курти в Твиттере. Ну, на самом деле, в Европе разными темпами Украине помогают. Мы рассказывали на прошлой неделе о самых разных сведениях по поводу передачи Киеву немецких крылатых ракет «Таурус», но Германия пока еще изучает этот вопрос. Об этом сказал сегодня представитель правительства Германии Штефен Хебештрайт, и он сказал, что возможная поставка «Таурус» вообще не связана никак с, например, прорывом в отношении F-16, что независимо этот вопрос друг от друга, что поставка F-16 не увеличит давление на Берлин в плане вероятных поставок «Таурус». Он сказал, что власти Германии не чувствуют подобного давления. Но вот я упомянул и Большую Семерку, и ты рассказал про саммит Украина-Балканы. Надо сказать, что Россия участвует сама в самых различных саммитах, и полной изоляции, несмотря на усилия мирового сообщества, достичь не удается. Во всяком случае, именно завтра откроется саммит БРИКС, в котором Владимир Путин примет участие по видеосвязи. Мы знаем почему, потому что Южная Африка не только подписала Римский статут Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина, но и включила Римский статут в законодательство страны и не может его легко изменить, это законодательство. Там у правящей партии Африканский национальный конгресс это быстро не получится. Кроме того, по прогнозам очень многих аналитиков африканских, если даже парламент ЮАР изменит обязательность Римского статута для этой страны, то Конституционный суд ЮАР, скорее всего, это отвергнет. Так или иначе, Путин единственный, кто будет принимать участие в саммите БРИКС, что называется, на удаленке. Вполне возможно, он все-таки поедет на саммит Большой Двадцатки, а Двадцатка собирается в Индии, в Нью-Дели 9-10 сентября. Пока непонятно, насколько гарантирован приезд туда Путина, но вроде как Индия не решилась позвать туда представителей Украины. Хотя министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что ведется сейчас работа над определенным форматом взаимодействия Украины с Большой Двадцаткой, чтобы голос Украины был услышан. Ну вот, что БРИКС, что Большая Двадцатка сейчас связаны с Индией довольно сильно. Мы публиковали материалы на «Голосе Америки» о политике Индии в этой войне России против Украины. Пока совершенно очевидно, что Индия не меняет свою роль такого нейтрального партнера России, который продолжает у нее покупать энергоносители.
В контексте Большой Двадцатки и возможного визита туда Путина, возможного визита туда Эрдогана, турецкого президента, ведутся разговоры о необходимости новой зерновой сделки, нового соглашения, которое придет на смену зерновой сделки. И очень интересную новость на эту тему приводит немецкое издание Bild. Сообщается, что журналисты изучили служебную переписку между Министерством иностранных дел и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа, и из этой вот переписки следует, что Россия совместно с Турцией и Катаром готовит новое соглашение на смену зерновой сделки. А в сообщениях говорится, что Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки, и, собственно, сейчас вот эти вот три страны, они уже разрабатывают новое трехстороннее соглашение, которое заменит старое. И согласно новому предполагаемому документу, российское зерно планируется поставлять в бедные страны, в частности, в Африку. Турция будет выступать в этом как организатор, а Катар как спонсор поставок. Ну, конечно, интересно, как журналисты Bild получили доступ к этой конфиденциальной переписке, но косвенно о том, что эта новость может соответствовать действительности, свидетельствует и сообщение турецких СМИ, которые цитируют Эрдогана. Эрдоган заявил о необходимости возобновления зерновой сделки. Он комментировал проход через Черное море первого судна с момента выхода России из соглашения об экспорте украинского зерна и сказал, что основная цель в контексте и Большой Двадцатки, и заседания Генассамблеи ООН, которое пройдет в США, это зерновая сделка и достижение позитивной позиции России по зерновому коридору.
При этом турецкое агентство «Анадолу» сообщает, что Эрдоган, в общем, готовится к встрече с Путиным. Мы знаем, что он звал его встретиться в августе. Судя по всему, этой встречи в августе не состоится, несмотря на то, что есть еще 10 дней августа. Но Эрдоган заявил, что может провести личную встречу с Путиным в сентябре. Как раз, да, для обсуждения черноморской зерновой сделки, согласно агентству «Анадолу», сейчас процитирую их сообщение, турецкий президент Эрдоган сказал, что может увидеться с Путиным лицом к лицу для обсуждения черноморской зерновой сделки, если у лидеров появится на это время в загруженном сентябре. То есть тоже не факт. Ну и, собственно, Эрдоган сказал, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в скором времени может посетить Россию для переговоров. Вообще интересно, как Россия пытается таки продавить свои зерновые поставки, но она их все равно осуществляет. Там еще у нее были условия подключения обратно банков России к системе SWIFT, аммиакопровод нужно было разблокировать и так далее. В общем, непонятно, какую роль в этом сможет играть Турция и Катар. Ну, мы говорим об Индии, Турции, то есть о странах, которые продолжают экономическое и политическое общение с Москвой. Но, наверное, одним из главных партнеров России в международной политике сейчас является Иран, который, мы знаем, поставляет или поставлял России дроны боевые, которые как раз она использовала против Украины. И командующий сухопутными войсками Ирана Кикмарс Хейдари прибыл в Москву и провел переговоры с главковым сухопутных войск России Олегом Салюковым. Вот буквально сегодня об этом, во всяком случае, сообщила Минобороны России. То есть Тегеран и Москва поддерживают прямые военные контакты, но мы говорили также об этих военных контактах в контексте недавнего так называемого форума по безопасности в Москве и выставки «Армия-2023». В общем, очевидно, что Иран продолжает теснейшее военное сотрудничество с Россией, несмотря на все, что она делает в Украине. В то же время Китай, которого тоже считают одним из главных союзников России, и да, Китай проводит с Россией военные учения, вот только что буквально отряд российских военных кораблей в китайский порт зашел, но тем не менее Китай в июле значительно снизил закупку нефти у России, чуть ли не на четверть. Об этом сообщила таможня Китайской Народной Республики. Стало известно, что поставки нефти из России в Китай в прошлом месяце составили чуть больше 8 миллионов тонн, что больше, чем на 23%, меньше, чем в июне. При этом, правда, Китай увеличивает импорт газа из России – Но нефть тоже нужно России экспортировать. Вот с этим у нее в китайском случае есть трудности.
Ну, вот эта политика, которую ведет Россия, она приводит к тому, что российский рынок продолжают покидать крупнейшие мировые бренды. Сегодня о банкротстве сообщила компания, известный производитель пиццы Domino's Pizza. Компания заявила, что была вынуждена прекратить попытки продать бизнес, а также исключить присутствие группы в России. Бизнес в России ранее продали многие крупнейшие международные компании. Как ранее мы с Данилой рассказывали, двум компаниям продать свой бизнес не удалось. Речь идет о российских подразделениях Danone и Carlsberg, и Путин передал их активы в управление государству. Ну, конечно, прямую ответственность за происходящее, за эту войну и за военные преступления, к которым относятся в том числе и похищение детей, несут не только Кремль, Минобороны, но и представители российских элит. И очень важное расследование проекта на эту тему было опубликовано сегодня. В нем утверждается, что жена главы МЧС Александра Куренкова, Елена Мильская, получает миллиардные доходы от госконтрактов, а ее организация может быть причастна к вывозу, к депортации украинских детей с оккупированных территорий в Россию. Мильская – это президент фонда «Архистратига» Михаила, гендиректор фонда «Святителя» Василия Великого и председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Довольно-таки пафосные названия, но на самом деле, как выяснили расследователи, деятельность Мильской заключается в том, что она выступает за цензуру в интернете, занимается дискриминацией ЛГБТ, а также критикует западные ценности и светское образование. Вот стало известно, что в октябре 2022 года, перед тем, как ВСУ освободила Херсон, центры Мильской вывезли детей из Херсонской области. Они были переправлены из Крыма в Краснодарский край. Кроме того, другая НКО Мильской, Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, будет обучать российских детей и взрослых, в частности, мобилизованных, основам огневой подготовки, а также управлению беспилотниками и тактической медицине. И вот в феврале 2023 года российские власти выделили НКО Мильской почти 3 миллиарда рублей из резервного фонда правительства. При этом, как подчеркивают расследователи проекта, Мильская, никогда до этого не владевшая бизнесом, купила земельный участок на Рублевке. У нее там дом площадью в 1000 квадратных метров, который оценивается примерно в 600 миллионов рублей. Ну и, конечно, все вот эти вот патриотические ценности, которые она пропагандирует, не касаются машин в ее автопарке. Как подчеркнули расследователи проекта, в ее автопарке, который оценивается почти на 100 миллионов рублей, не модели АвтоВАЗа, а элитные машины, поставляемые из Запада, такие как Porsche, Bentley, Lexus, Mercedes и другие.
Да, это довольно большое расследование проекта, и, конечно же, это расследование, в общем, характерно для всего путинского окружения, эти тайные жены, потому что ее муж Куренков, в общем, нигде не объявляет, что он женат на Мильской. Их тайные доходы, когда они собирают на какое-нибудь православие традиционные ценности, а потом у них обнаруживается огромный гараж немецких машин и так далее, это все очень характерно. Расследование государственно-коррупционных отношений все время было прерогативой фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, и команда Алексея Навального вчера организовала в самых разных городах мира акцию протеста «Путин – убийца». С одной стороны, эта акция была приурочена к третьей годовщине отравления Навального. Мы помним, как тогда ему стало очень плохо в самолете, как его в бессознательном состоянии везли в клинику, как туда не пускали родных и как его, в конце концов, спасли фактически в Германии. Ну, в общем, это была такая попытка убийства со стороны спецслужб, раскрытая самим же Навальным с помощью команды Bellingcat и так далее. Но понятно, что фраза «Путин – убийца» сейчас относится совершенно не только к Навальному, а и к тому, что Путин делает против Украины. Митинги сторонников Навального и тех, кто вышел на акцию, прошли в Грузии, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, очень много разных стран. На пикеты выходили и в России, даже к Красной площади приходил человек с плакатом. Задерживали и жителей Москвы, и Петербурга, и Екатеринбурга, других городов. Многих отпускали с протоколами о нарушении правил участия в акции и дискредитации российской армии, но понятно, что вполне возможно преследования за самые смелые высказывания будут продолжены. Ну а в анонсе акции сторонников Навального говорилось: «Путин развязал страшную и самую бессмысленную в 21 веке войну с соседней страной, на которой каждый день гибнут сотни и тысячи человек. Путин – убийца. Давайте скажем об этом настолько громко, насколько возможно». Естественно, говорить громко и вообще как-то противодействовать войне вовсю мешают российские спецслужбы, это их задача основная. Вот сейчас сообщается о том, что сотрудники ФСБ по Ростовской области задержали на территории этой области гражданку Украины, которую подозревают в сборе сведений о российских военных, как говорит ФСБ, для передачи информации вооруженным силам Украина. Ну, ФСБ регулярно отчитывается о поимках различных шпионов, диверсантов и так далее, и так далее. В общем, уже много-много лет говорится о том, что эта служба обязана просто что-то такое говорить все время, чтобы оправдывать свое существование.
Да, и действительно, сегодня ФСБ также сообщило еще и о задержании одного из руководителей Одесской железной дороги. Сообщается, что он был задержан в России за якобы диверсию на железной дороге, совершенную в начале российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. ФСБ уточнили, что задержанный спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации. Но ФСБ не сообщает, где он был задержан. А в Воронеже задержали украинского беженца, который срывал Z-нашивки с одежды детей в пункте временного размещения беженцев. Кроме того, как сообщается в телеграм-канале МВД по Воронежской области, он нецензурно выражался в адрес российской армии. Понятно, что на него сразу же составили протокол о дискредитации армии. Об этой новости стало известно после того, как сотрудник РЕН-ТВ Дмитрий Зименкин опубликовал ВКонтакте видео, где спрашивали у беженца, зачем он срывал нашивки с детей. Из разговора стало понятно, что человек, который срывал с детей армейские патчи с Z-символикой, эмблемой ЧВК Вагнером, является беженцем из Украины и критикует войну, которую Россия ведет в его стране.
Ну вот эти вот нашивки на детях и пропаганда что российских наемников, что самой войны, это, конечно, часть общих пропагандистских российских усилий, которые, собственно, мы и пытаемся как-то побороть нашим этим подкастом, рассказывая вам факты. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google. Слушайте его прямо с сайта «Голоса Америки». А сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное» заканчивается. Его провели для вас Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.